Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям программы «Перекресток».
Здравствуйте.
Сегодняшнюю программу представляем мы, Хиромон Бакозода
и Сарвар Усмон.
В нашей программе.
Гостеприимство по-украински. Киевский суд заключил под стражу бывшего премьер-министра Таджикистана Абдумалика Абдулладжанова.
Касса закрыта. По новым правилам Центробанка Узбекистана жители этой страны могут иметь доллары, но видеть их не могут.
Самоволка. 39 военнослужащих внутренних войск Кыргызстана, покинувшие расположение своей части, вернулись на службу.
Хождение по мукам. Из-за сворачивания программы поддержки иммигрантов новый поток казахских оралманов оказались в неоднозначном положении.
Теперь и в Туркменистане Ашгабад начинает процесс продажи объектов государственной собственности.
Наверное, программу начнем с главной новости из Таджикистана. На этой неделе украинские правоохранительные органы в международном аэропорту города Киева задержали необычного человека, бывшего премьер-министра Таджикистана. Абдумалика Абдулладжанова задержали, и уже через два дня Бориспольский горрайсуд решил заключить его под стражу сроком до 40 дней.
Абдулладжанов – один из знаменитых политиков и оппонентов президента Имамали Рахмона в начале 90-х, был задержан в международном аэропорту Киева в момент, когда самолет, вылетевший из Лос-Анджелеса, приземлился на украинской земле. 16 лет назад по запросу Таджикистана его имя было внесено в списки Интерпола, и только 5 февраля власти Украины сообщили, что этот человек был задержан по прибытию в Киев. Хироман, вы изучали подробности этого события, о них и, может, сами расскажете?
Конечно. По итогам судебного заседания 7 февраля сам 64-летний Абдумалик Абдулладжанов в интервью корреспонденту украинской службы радио «Свобода. Свободная Европа» заявил, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.
Я не удовлетворен, конечно, решением суда. Но что я могу делать? Суд есть суд. Апелляция, конечно, подана. Но я надеюсь, все-таки на Украине найдутся люди более трезвопонимающие. Сегодня уже не 80-е годы, где существовали две системы. Все-таки будет окончательно принято правильное решение.
На вопрос о том, чувствует ли он угрозу своей жизни в случае его экстрадиции в Таджикистан, он ответил утвердительно.
Очень опасно. Они хотят видеть меня не таким, как я есть, обдуманных, а мертвым. Они, конечно, мне в течение 2-3, максимум 4 месяцев они не оставят меня живым. Они это сделают. Я хорошо знаю.
В четверг украинский суд поддержал представление прокуратуры и применил к Абдулладжанову временный арест сроком до 40 дней, который он проведет в изоляторе временного содержания МВД Украины. В течение этого времени Таджикистан должен будет представить запрос об экстрадиции бывшего премьер-министра этой страны. По законам Украины, экстрадиционный процесс подозреваемого может занять 18 месяцев. Адвокат Абдулладжанова Андрей Федур, отвечая на вопросы журналистов по итогам судебного разбирательства, заявил, что его подзащитный имеет статус политического беженца в США, и Украина не вправе выдавать его Таджикистану. Имя Абдумалика Абдулладжанова 16 лет назад было внесено в списки разыскиваемых граждан Таджикистана базы Интерпола. Он был задержан после прибытия рейсом Лос-Анджелес-Амстердам-Киев сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. Таджикистан обвиняет его в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе терроризме, вооруженном мятеже, покушении на убийство и организации преступного сообщества. В беседе с радио Зоди сотрудница пресс-службы Киевской прокуратуры заявила, что им ничего не известно о политическом статусе задержанного в США. Светлана Судак, пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры.
человек находился в базе розыска Интерпола, конечно, его задержали. Любую политическую составляющую комментировать мы не можем, потому что это как бы не наша компетенция. И в данном случае Украина член такой организации, как Интерпол, и мы выполняем ее предписания.
В Государственном департаменте США также воздержались прокомментировать ситуацию вокруг задержания Абдулладжанова в Киеве. Между тем, ряд высокопоставленных членов правительства Таджикистана уверены, что не следует придавать задержанию Абдулладжанова политический окрас в связи с тем, что его задержание совпало с годом выборов в Таджикистане. 6 февраля в беседе с радио Зоди посол Таджикистана в Москве Абдулмаджид Дустиев заявил, что это задержание не имеет никакого политического подтекста.
Это задержание не имеет никакого политического подтекста. К этому человеку есть вопросы у органов прокуратуры и силовых структур. Рахмону какое дело до него? Считаю, что придавать этому событию политический окрас было бы неправильно со всех точек зрения, в том числе и потому, что этот человек находился далеко за пределами Таджикистана последние 10 лет, а по Конституции Таджикистана одним из критериев кандидатов должно быть то, что человек должен прожить в Таджикистане последние 10 лет.
Абдулладжанов покинул Таджикистан в середине 90-х годов. Известный политик в ноябре 1992 года был назначен премьер-министром Таджикистана. Через год он покинул этот пост и был назначен на пост посла Таджикистана в России. В 1994 году Абдулладжанов стал главным конкурентом Рахмона на президентских выборах. Заочно был обвинен в покушении на убийство президента Рахмона и сотрудничестве с опальным полковником Махмудом Худойбердиевым. И теперь главный вопрос заключается в том, будет ли этот человек экстрадирован в Таджикистан.
Азаттык радиосы.
Радио Азади.
Азаттык радиосы.
Азатлык радиосы.
Радио Азатлык.
Всю последнюю неделю черный рынок валюты Узбекистана лихорадило.
И все потому, что по решению Центробанка Узбекистана, где, в отличие от соседей и других республик бывшего СССР, в этой стране имеется 3 курса обмена иностранной валюты, то есть биржевой курс, курс Центробанка и курс черного рынка.
Центральный банк Узбекистана с 1 февраля ввел новые правила оборота валюты, согласно которым продажа физическим лицам иностранной валюты будет производиться только в безналичной форме.
А покупку иностранной валюты банки Узбекистана будут осуществлять в неограниченных размерах.
Только Центробанк не уточняет, кто же понесет доллары или евро банкам, когда на черном рынке их можно обменять существенно дороже, чем в них.
О ситуации на валютном рынке Узбекистана, со слов простых узбекистанцев, расскажет мой коллега из узбекской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Фарух Юсуфи.
Чтобы понять ситуацию на валютном рынке Узбекистана, необходимо иметь в виду не только новые правила обмена иностранной валюты, введенные Центробанком, но и 2 других постановления президента страны, вступившие в силу накануне. Президент Узбекистана своим постановлением от 24 января запретил расчеты в наличной иностранной валюте в розничной торговле и сфере услуг. А другим своим постановлением от 29 января Ислам Каримов распорядился рассмотреть перечень товаров, на которые в ближайшей перспективе будет наложен запрет для импорта в страну. Вот и началась лихорадка, если не сказать паника, на валютном рынке. Вот что сообщил один из менял черного валютного рынка на одном из базаров Ташкента 2 февраля. С 1 февраля резко подскочил курс валюты и достиг 3000 сумов за 1 доллар. Сегодня чуть снизился до 2950 сумов. Отметим, что накануне эта сумма была примерно на 200 сумов меньше, а центробанковский курс был на уровне 1980 сумов за доллар. А в последние дни, по словам ташкентцев, активность черного рынка немного спала. Это связано, говорят они, многочисленными рейдами, проводимыми милицией в местах, где обменивают деньги. Одна из так называемых валютчиц из Ташкента на условиях анонимности сообщила. Уже 3-й день не выхожу на работу, потому что боюсь, проверок много. Торгую только со знакомыми, проверенными клиентами. Боюсь. Говорит меняла. Житель Хорезма, торгующий китайскими товарами на Ташкентском базаре ипподром, отвечая на вопросы радио «Азатлык», сказал, что у него проблем с обменом валюты не возникло, потому что он имеет своих знакомых менял, которые привозят необходимую ему сумму прямо к нему домой. По сообщениям слушателей радио «Азатлык», рейды на черных рынках валюты проводились всю неделю. Житель Каракалпакстана, захотевший остаться неназванным, 6 февраля сам позвонил на радио «Азатлык» и сообщил, что он знает несколько менял, которые были задержаны и увезены в Нукус. Говоря об одной из них, он сказал: задержана Бахтигуль из Тахиаташского района. Она занималась этим бизнесом последние 7-8 лет, говорит слушатель. В беседе с радио «Азатлык» он признался, что он печется не только судьбой валютчиков, сколько боязнью перспективы обмена $200, переведенных его сыном из России, по невыгодному государственному курсу. Видимо, нашему слушателю будет трудно обменять свои $200 на национальные суммы даже по невыгодному курсу. Во всяком случае, сведения, полученные из некоторых банков, дают основания так думать. Работник одного из ташкентских отделений Саудогарбанка на условиях анонимности и без микрофона сообщил буквально следующее: «Все обменные пункты нашего банка закрыты. Не осталось ни одного пункта». Такие же слова мы услышали от работника головного офиса Агробанка, что в столице страны. Хотя в сообщении Центробанка было отмечено, что касается покупки иностранной валюты у населения республики и иностранных граждан, то она будет осуществляться по действующему порядку, в неограниченных размерах, через обменные пункты уполномоченных банков, которые для удобства населения размещены в зданиях банков и их филиалов, таможенных постах, аэропортах, железнодорожных вокзалах, гостиницах и других общественных местах. Если 1 февраля, в день вступления в силу новых правил оборота валюты, курс американского доллара резко вырос до 3000, а кое-где до 3200, то уже к концу недели можно было наблюдать кардинально противоположную картину, когда курс доллара упал даже ниже первофевральского уровня. Словом, продолжает лихорадить черный рынок валюты Узбекистана. Он не знает, как себя вести. Он не знает, что будет завтра.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Бишкеке 39 военнослужащих внутренних войск МВД 3 февраля, самовольно покинувшие расположение своей части, вернулись на службу.
Руководство воинской части 702 внутренних войск МВД объясняет инцидент проявлением неуставных отношений. Такого же мнения придерживаются и родители военнослужащих.
Это не первый случай массового ухода в самоволку. 7 декабря прошлого года 15 солдат сбежали из части и вернулись через день после уговоров правозащитников и родителей. Тему продолжит корреспондент Кыргызской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тимур Токтоналиев.
Этот инцидент расследует военная прокуратура и комитет солдатских матерей. Власти сообщили, что солдатам не грозит уголовное наказание, так как они вернулись в расположение части в течение 3 суток, но они получат дисциплинарные взыскания. Начальник воинской части номер 702 Булутбек Букошев сообщил в интервью «Азаттык», что в тот день из 39 оставивших службу солдат 22 находились на территории государственной резиденции Ал-Арча, но объект покинули во время отдыха. Остальные военнослужащие ушли с территории самой воинской части. По мнению Букошева, солдаты, которым осталось отслужить всего несколько месяцев, пошли на этот шаг, потому что не выдержали нагрузок.
У нас каждый день идет военная подготовка, в том числе физподготовка и строевая подготовка. Кроме этого, у каждой роты есть своя территория, за которой они должны следить, наводить порядок. И эти солдаты решили, что раз 8-9 месяцев отслужили, то не обязаны делать эту работу.
Булбек Букошев также добавил, что ранее в их части подобных инцидентов не было. Родители этих солдат не согласны с версией военных. Мать одного из военнослужащих по имени Раскуль сказала следующее.
Все это случилось из-за неуставных отношений. Если бы все произошло через пару месяцев службы, мы бы подумали, что наши сыновья не выдержали тягот армейской жизни. Но у них-то 8 месяцев прошло. Мой сын до этого случая вообще не жаловался. Я не видела синяков на его теле. Спустя столько времени солдаты должны смотреться как настоящие бойцы. А тут все наоборот. Сын стал выглядеть замученным. На руке у него появился фурункул, с которым он так и ходил. Когда я спросила его, следит ли там кто-нибудь за состоянием их здоровья, сын ничего не ответил.
Военная прокуратура в интересах следствия ограничила общение вернувшихся в часть солдат с родителями и журналистами. Но прокурор военной прокуратуры Бишкекского гарнизона Азамат Мамбетов сообщил, что во время опроса служащие сказали, что командир батальона допускал рукоприкладство. Военная прокуратура назначила судмедэкспертизу и ждет результатов. Некоторые аналитики считают, что данный инцидент является отражением тех проблем, которые существуют в вооруженных силах страны. По словам руководителя правозащитной организации «Наше право» Каличу Муралиевой, солдаты были вынуждены пойти на такой шаг.
Один человек может сбежать по глупости, но побег 39 военнослужащих – это акция. Возможно, они так поступили, потому что никто не обращал внимания на их плохое положение. Это событие должно быть очень хорошо рассмотрено как симптом, как заболевание этой системы, и ее нужно лечить. Какие у нас офицеры? Нет контроля. Возможно, в самой системе есть противостояние. Поэтому правительство должно дать свою оценку. Это же не просто так случилось.
В концепции реформирования Министерства внутренних дел внутренним войскам было уделено большое внимание. Представители гражданского общества предлагали руководству министерства ликвидировать этот вид войск, передав его функции другим подразделениям МВД. Тимур Токтоналиев, Эленора Бешембекызы, Азаттык, Бишкек.
Азаттық радиосы.
Радио Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.
Хождение по мукам. Вид на жительство или гражданство.
Это заголовок небольшого журналистского расследования корреспондента казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Нуртая Лаханулы.
В своем материале, опубликованном на сайте радио Азаттык, Нуртай обращает внимание своих читателей на проблемы репатриантов. Их в Казахстане называют оралманами.
Как пишет наш коллега, из-за свертывания программы «Нурлы-Кош», принятой властями для поддержки оралманов и реорганизации ответственных за миграцию органов, они оказались в неоднозначном положении.
Дело в том, что в прошлом году правительство Казахстана впервые за 20-летнюю историю независимости страны приостановило выделение квот для иммиграции репатриантов.
Этнические казахи, пишет автор, переехавшие на историческую родину после отзыва правительственного постановления о квотах, стали подавать документы на получение вида на жительство. Теперь они испытывают трудности. Лицам, имеющим вид на жительство, не выдают так называемый ИИН или индивидуальный идентификационный номер, без которого невозможно получить социальные пособия.
Далее автор раскрывает проблему на конкретных примерах. С текстом статьи вы можете ознакомиться на сайте казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». А мы собираемся подойти к теме чуть шире, и для этого пригласили в студию программы «Перекресток» редактора казахской службы нашего радио Ержана Карабека. Здравствуйте, Ержан.
Здравствуйте.
Нашим слушателям наверняка известно, что Казахстан, в отличие от своих соседей по региону, с самых первых лет независимости очень активно проводила политику стимулирования иммиграции этнических казахов в страну. И вдруг в прошлом году Астана свернула программу «Нурлы-Кош». Ержан, как объясняли власти такую смену приоритетов? Может, уже денег нет или уже мест нет для проживания в бескрайних просторах страны?
Власти Казахстана приостановили эту программу вскоре после
событий в Жаназене, которые, как мы знаем, произошли в декабре 2011 года.
Какая связь?
Связь в том, что по многочисленным выступлениям официальных лиц правительства Казахстана в назревании так называемой социально-этнической напряженности, социально-экономической напряженности в Жаназене наблюдался фактор репатриантов, оралманов.
Так наши не наши, что ли?
Вот именно здесь имело место проявление ксенофобии со стороны даже правительственных чиновников и руководителей нефтяных компаний, что большинство населения в городе уже начали составлять казахские репатрианты, и даже не то, что большинство, что даже весь город был сформирован в советские времена за счет, грубо говоря, пришлых казахов.
Это не уход ли от проблемы, от настоящей проблемы?
Лидеры оппозиции, оппозиционные политики и те немногочисленные независимые эксперты в Казахстане, они именно критиковали вот этот фактор со стороны правительственных чиновников, что власть перекладывает ответственность от себя за то, что они довели ситуацию с многомесячной забастовкой нефтяников до расстрела демонстрации, что власть перекладывает ответственность себя на других, то есть на какую-то группу граждан, которым они определили роль козлов отпущения.
Нет планов пересмотра пересмотренного уже?
Официально правительство Казахстана заявило, что программа «Нурлы кош» только приостановлена, но скептики боятся, что ее могут обратно не возобновлять.
Сколько лет продолжалась эта программа?
Сама программа существует с 1991 года. Программа была по-своему уникальная тем, что действительно среди других постсоветских республик никто, ни одна бывшая советская республика такую массовую программу по возвращению своих соотечественников не выполняла.
И эта программа была призвана решать демографическую проблему, да?
В первую очередь демографическую проблему, во вторую очередь здесь очень много обыгрывался такой момент этнического самовозрождения нации.
Поскольку программа «Нурлы кош» свернута или, как вы уже сказали, как некоторые говорят, приостановлена, но все равно о каких-то итогах мы уже можем говорить. Да, вот сколько казахов прибыло за эти годы в Казахстан?
Ну, у меня на руках есть некоторые последние официальные сведения. Например, говорят, что за последние годы по реализации, скажем так, этой программы в Казахстан вернулось или переехало, если сказать точнее, 3250 семей. То есть очень большое количество населения. В основном последние 5-6 лет...
Я бы не сказал, что за 20 лет 3000 семей, умножить...
Это за последнее время.
За последнее время,
и в основном переезжали из регионов Узбекистана, из регионов, которые близки к Южному Казахстану.
Ержан, нашему разговору дал толчок материал нашего коллеги Нуртая Лаханулы. Он пишет о проблемах вот последних репатриантов, да, о проблемах тех, которые прибыли в Казахстан после программы «Нурлы кош». Как решаются их проблемы?
В данном случае корреспондент казахской редакции, корреспондент радио «Азаттык» говорил в своем репортаже о проблеме конкретно одной семьи, которая отчаянно нуждается в деньгах, отчаянно нуждается в социальных пособиях, которые они заслужили, но не могут получить только из-за бюрократических проволочек, из-за того, что есть проблема с документацией, с документированием, и даже официальные лица, которые дали интервью радио «Азаттык», говорят, что проблема этой семьи будет решаться месяцами. А такие проблемы существуют годами, с самого начала реализации этой программы, именно оформление документов как вида на жительство, или тот же Советский институт прописки. Это все выливается в многомесячные, многолетние страдания многих
репатриантов. И многие репатрианты, которые приехали по государственной программе, обратно уехали. И это одна из причин, почему нет точной статистики, сколько же за эти 20 лет, за более чем 20 лет вернулась в Казахстан, и я села, потому что кроме проблем с документированием, взяточничеством, с дискриминацией, существует и проблема ксенофобии.
Да, приятного мало. На вопросы программы «Перекресток» отвечал редактор казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ержан Карабек. Спасибо.
И вам спасибо.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттық радиосы.
Радио Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.
В Туркменистане начинается процесс продажи объектов государственной собственности. О начале продаж сообщила на этой неделе официальная пресса.
Министерство экономики и развития Туркменистана заявило, что процесс приватизации осуществляется на конкурентной основе. А вот об особенностях приватизационной кампании в Туркменистане и его ожидаемом влиянии на национальную экономику мы услышим в материале от корреспондента Туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Гузель Худайбердиевой.
Списки объектов государственной собственности, выставленных на продажу, были опубликованы на этой неделе в главных изданиях страны. Газеты «Туркменистан» и «Нейтральный Туркменистан» сообщили, что подавляющее большинство объектов, выставленных на торги, составляют производственные предприятия и, в первую очередь, предприятия пищевой промышленности. Среди них – заводы по консервированию овощей и фруктов, мясокомбинаты. Сообщается, что эти предприятия будут проданы с условием, что после смены собственника производственные специалисты специализация предприятий должна быть сохранена. На торги выставлены и некоторые акционерные общества. К примеру, начальная цена акционерного общества «Купедаглада», 48% которого принадлежит государству, составляет чуть более 3,5 миллионов манат. Это около 1 228 тысяч долларов США. На торгах госимущества можно приобрести в частную собственность и торговый центр. Стоимость построенного в Ашхабаде в 2012 году трехэтажного торгового центра «Весьет» составляет около 2 миллионов американских долларов. Этот торговый центр, принадлежащий Центробанку Туркменистана, является самым дорогим выставленным на торги объектом. Самым дешевым является недостроенное здание торгового центра в городе Гумдах, и стоит он 253 тысячи долларов. Сообщается, что участвовать в приватизации и приобретать частную собственность объекты государственной собственности могут граждане и Туркменистана, и других государств, а также частные предприятия. В официальной прессе подчеркивается, что торги проходят в условиях честной конкуренции. Для участия заинтересованные стороны должны зарегистрироваться и внести предусмотренный правилами взнос. Гражданский активист из Ашхабада Нурберды Нурмамедов считает, что организаторы торгов упустили из виду вопрос легальности средств, используемых приобретателем продаваемого объекта. Нурмамедов считает, способ получения средств, на которые приобретается в частную собственность государственное имущество, принципиальным вопросом. Еще один собеседник радио «Азатлык» в Туркменистане, пожелавший не называть своего имени в эфире, считает, что таких, кто мог бы стать частным собственником продаваемого государством имущества, очень мало, так как заработать такую сумму в стране честным путем крайне трудно. Многие собеседники радио «Азатлык» в целом считают начало процесса приватизации своевременным, но немало и тех, кто сомневается, что рядовые граждане смогут ощутить позитивное влияние на себе. По мнению Нурверды Нурмамедова, основные беспокойства населения по поводу приватизации связаны с порядком проведения торгов. Нурмамедов считает, что акции продаваемого государством объекта в первую очередь должны быть предложены его сотрудникам. А сотрудники государственных предприятий, выставленных на торги, выражают беспокойство быть уволенными новым владельцем после перехода предприятия в частные руки. Нурберды Нурмамедов отмечает, что несмотря на декларируемые правительством лозунги о значимости интересов граждан для государства, на практике интересы сотрудников приватизируемых предприятий зачастую не принимаются во внимание, напротив, нарушаются, а профсоюзы не функционируют. Нурмамедов видит причину этого в отсутствии гражданских свобод и экономической свободы в Туркменистане.
Он
Правительство президента и премьер-министра Гурбан Гулы Бердмухамедова заявляет о всяческой поддержке развития частного сектора в стране. Официально сообщается о росте числа частных предпринимателей и расширении перечня их деятельности в последние 6 лет. Туркменские власти заявляют, что ожидают от развития частного сектора, в частности, снижения себестоимости готовой продукции, повышения конкурентоспособности, повышения качества и увеличения ассортимента продукции и создания новых рабочих мест. Торги государственного имущества пройдут 9 марта 2013 года в здании Министерства экономики и развития Туркменистана.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Это был очередной выпуск программы «Перекресток», и его вели
Хиромон Бакозода
и Сарвар Усмон.
До скорых встреч через неделю.
До свидания.